Себя у ворот штаб-квартиры заминированный автомобиль. Ответственность за взрыв взяли на себя талибы.
Боевики еще раз показали, что они прибегают к неизбирательному насилию, в результате которого гибнет и получает ранения множество ни в чем не повинных афганцев, мирных жителей. Правительство Афганистана и международные силы сохраняют бдительность и уверены, что им удастся принести мир афганскому народу.
Сказал представитель командования сил НАТО. Взрыв был первым крупным терактом в Кабуле с февраля нынешнего года. Он произошел за 5 дней до выборов президента Афганистана. Они пройдут 20 августа. Напомним главные события. К этому часу число погибших в результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС возросло до 6 человек. Состояние женщины, пострадавшей во время воздушной репетиции в Жуковском, остается крайне тяжелым. В Москве продолжится суд по второму делу Ходорковского и Лебедева.
Выпуск новостей вам представила Елена Поляковская. Во втором часе программы «Время свободы» сегодня, 17 августа. Авиакатастрофа накануне открытия авиасалона «МАКС-2009». Выборы в Московскую городскую думу. Инцидент на Красной площади. Ситуация в республиках Северного Кавказа. А также обзор прессы, новости науки, рубрика «Истории Запада и Востока». Это второй час утренней информационной программы «Время свободы». И я еще раз напомню вопрос сегодняшней нашей программы. Боитесь ли вы новой войны на Северном Кавказе? Звоните в середине часа в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Ответить на этот вопрос вы можете также на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru, прислав нам смс-сообщение на номер 8 903 743 2801, или по электронной почте mail@radiodefizsvoboda.ru. Ну а сейчас об инциденте в Подмосковье. В Подмосковье во время подготовки к авиасалону «МАКС-2009» разбились 2 истребителя. Самолеты Су-27 при выполнении тренировочного полета столкнулись в небе, в результате чего 2 пилота катапультировались, 3-й погиб, а на земле пострадали 5 человек. Международный авиакосмический форум «МАКС-2009» открывается в подмосковном Жуковском завтра. Репортаж Веры Володиной.
В совместном пилотаже в День воздушного флота России, который традиционно отмечается в 3 воскресенье августа, принимали участие 9 машин. 5 истребителей Су-27 и Су-30 из группы «Русские Витязи» и 4 истребителя МиГ-29 из группы «Стрижи». За их полетом следили не только военные летчики, руководство военно-воздушных сил, но и множество местных жителей, а также журналисты. Полет над Жуковским прошел успешно, и после разделения группы на 2 «Русские Витязи» вышли из зоны пилотирования для перестроения уже за пределами территории авиасалона. В этот момент истребители столкнулись. Авиакатастрофа произошла над густонаселенным районом. Представитель военно-воздушных сил в день ЧП рассказал журналистам следующее.
При выполнении пилотажа в районе аэродрома Раменское произошло авиационное происшествие. В воздухе произошло столкновение 2 самолета Су-27 из состава авиационной эскадрильи «Русский Витязь». Летчики катапультировались. 2 пилота в удовлетворительном состоянии. Состояние их здоровья удовлетворительное. 1 погиб. На земле жертв и разрушений нет. Создана комиссия Министерства обороны и представители главного командования военно-воздушных сил для расследования причин авиационного происшествия. Начальник службы информации военно-воздушных сил подполковник Владимир Хатрик.
В течение дня информация поступала противоречивая. Если вначале сообщалось, что жертв нет, то позже стало известно, что командир пилотажной группы «Русские Витязи» Игорь Ткаченко успел катапультироваться, но погиб. Его парашют воспламенился от горевшего самолета. Второй самолет какое-то время вырабатывал топливо и упал позже, практически в поле. Летчики Игорь Куриленко и Виталий Мельник катапультировались. У одного из них перелом позвоночника. А в результате падения первого истребителя в дачном поселке полностью сгорело 2 дома, еще 2 дома были повреждены частично. В общей сложности пострадало 5 жителей, в том числе 1 женщина. 4 с ожогами различной степени тяжести госпитализированы, и на вечер воскресенья врачи оценивали состояние женщины как крайне тяжелое. тяжелое, даже критическое. По предварительным данным, причиной столкновения самолетов могла быть ошибка пилота или техническая неисправность узлов одного из самолетов. Расследованием занимается военная прокуратура.
Военной прокуратурой Московского военного округа по факту авиапроисшествия во время подготовки к авиасалону «МАКС» в настоящее время проводится прокурорская проверка. На место происшествия выехали представители военных прокуратур гарнизонов, расположенных неподалеку от аэродрома. Начальник пресс-службы главной военной прокуратуры Михаил Яненко.
По заявлению организаторов авиасалона, отменять или переносить «МАКС-2009» не собираются. Карен Агамиров рассказывает о планах на понедельник, сверстанных организаторами задолго до ЧП.
В преддверии открытия заместитель министра внутренних дел России Николай Овчинников проинформирует журналистов об обеспечении правопорядка и общественной безопасности при проведении авиасалона. Подстраховка не помешает. У всех в памяти страшная трагедия на Украине 27 июля 2002 года, когда при проведении авиашоу в результате авиакатастрофы Су-27 на львовском аэродроме Скнилов пострадало 543 человека, погибло 77, из них 28 дети. Тем не менее, помощник президента профсоюза летного состава России Игорь Ободков не видит причин для серьезного беспокойства.
На достаточно высоком уровне безопасность находится по мировым стандартам. Там специальная группа есть по безопасности полетов, все пилоты застрахованы. По нашим данным, ни одного авиационного инцидента на авиационном салоне в Жуковском не случалось. Самая серьезная трагедия на моей памяти, это случилось в Западной Украине несколько лет назад. Но там не ежегодный салон, а как-то по случаю какого-то праздника было. То есть безопасность, подготовка к нему, в плане безопасности к этому салону у них, показатель наступления была довольно низкая.
И люди могут спокойно идти и смотреть, да, на авиационное шоу, да,
это
красивое.
Это можно насчет московского салона, это можно сказать вполне определенно. У них богатый опыт обеспечения этих полетов.
Ваши пожелания летчикам?
Летчикам, чтобы все было у них по плану, как задумано. Но уже если техника подводит, это уже другой расклад получается, может случиться. Я, кстати говоря, припоминаю, в Париже случались вот отказы тогда, удачно катапультировались наши пилоты. Это если птицы, если попадают в двигатель, это совершенно непредсказуемо. Хотя я думаю, что они меры против полета птиц принимаются тоже в районе аэродрома.
После столкновения двух истребителей тренировочные полеты в Жуковском были приостановлены. Эксперты говорят, что по сложившейся авиационной практике после любых аварий и авиакатастроф все полеты данного типа самолетов прекращаются до выяснения всех обстоятельств произошедшего. Вчера почетный президент авиасалона «Герой России» Магомед Толбоев заявил журналистам, что тренировки и выступления в небе во время салона пройдут в запланированном режиме. Гендиректор Владимир Борисов подтвердил, что летная программа будет проходить в полном объеме.
Усеченный состав оргкомитета под руководством заместителя министра промышленности и торговли принял решение, что МАКС произойдет, будет проходить в том же формате. Летная программа будет проходить в полном объеме. Я единственное могу сказать, что ВВС будет принимать участие в летной программе. Формат этого участия те пилотажные группы или индивидуальные участники будут определяться командованием военно-воздушных сил несколько позже.
По неофициальной информации, из-за гибели командира «Витязи» Игоря Ткаченко полеты «Витязи» и «Стрижей» на «Максе» все-таки отменят. Авиасалон завтра откроется минутой молчания. А сегодня администрация Московской области начнет изучать возможность выплаты компенсации пострадавшим жителям Садового товарищества. При этом подмосковные власти не исключают, что компенсации придется выплачивать за счет Министерства обороны. Для радио «Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9:15.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших в результате аварии на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции возросло до 6 человек. Пострадали 8. Ранее сообщалось о 3 погибших и 4 пострадавших. В региональном центре МЧС не исключают, что данные могут меняться. Взрыв газопровода произошел в ночь на понедельник в дагестанском Хасавюрте. На месте подрыва обнаружены фрагменты взрывного устройства. В Чечне в воскресенье вечером в столкновении с боевиками получили ранения 6 сотрудников милиции. В Москве сегодня продолжится суд по второму делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Ожидается, что судья вынесет решение по очередному ходатайству стороны защиты. Эти и другие новости в ближайшем кратком выпуске через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте в эфире «Свободы» программу «Свобода» в клубе «Квартира 44». Тема «Как живут независимые рок-музыканты в России». Рок-н-ролл мертв, а мы еще нет. Участвуют в программе музыканты групп «Беловодье», «Недра», «Ключевая», «Панк» и «Апстейрс». Ведет программу Елена Фанайлова. А в программе «Время свободы» сейчас вновь обзор центральных российских газет. Рядом со мной в студии Михаил Шевелев. Михаил, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
И на этот раз мы выбрали тему выплаты бонусов руководителям, топ-менеджерам государственных компаний.
Не мы выбрали тему, тему выбрала нас, потому что на общем фоне наиболее оптимистично выглядит эта публикация в газете «Ведомости». Правда, оптимистичность это несколько выборочная. Речь идет не о всех российских компаниях, а о государственных и крупных корпорациях. Не все госкомпании прислушались к пожеланию срезать бонусы из-за кризиса, пишут «Ведомости». Например, работники Роснефти могли получить за 2008 год в среднем больше, чем по 1 миллиону рублей, а компании «Транснефть» свыше 750 тысяч рублей. Газета «Ведомости» приводит цитату из выступления премьер-министра Владимира Путина. «Мы вправе ожидать, что оставляемые в отрасли средства будут вложены в производственный процесс, а не потрачены на бонусы или другие не столь очевидные нужды». С таким заявлением Владимир Путин выступил 12 февраля 2009 года. И вот газета «Ведомости» утверждает, что оптимистические ожидания премьер-министра Путина не сбылись. Сотрудникам Роснефти в этом году, хотя и задержали годовые выплаты, но когда они произошли, выяснилось, что компания не поскупилась. Затраты на штат во втором квартале рекордные – 2,3 миллиарда рублей. Это без учета соцпакета. Это означает, что они выросли в 4,4 раза по сравнению с первым кварталом. При этом речь идет только о сотрудниках головной компании, так называемого центрального офиса, ее филиалов и представительств. Это в общей сложности 1537 человек. А общий штат Роснефти вместе с дочерними компаниями около 170 тысяч человек. Таким образом, средний доход на каждого получился где-то порядка 498 тысяч, ну, почти 500 тысяч рублей в месяц. Будем учитывать, что такой вот показатель, средний доход на такую гигантскую компанию, это, конечно, средняя температура по больнице. Как обстоят дела в других компаниях? Такой же всплеск выплат, как и у Роснефти, произошел у Транснефти во втором квартале. В среднем зарплата составила 421 тысячу рублей, и, прежде всего, бенефициарами таких выплат стали 630 сотрудников центрального офиса. Другая монополия «Газпром» ведет себя несколько иначе. Здесь средние выплаты на каждого работника, наоборот, снижаются. Минус 19% за квартал, но общая цифра остается внушительной – 55 тысяч рублей в месяц. Зато, как утверждают «Ведомости», растет штат головного офиса с учетом филиалов и представительств. Это следует из отчета компании. Год назад он составлял 5,5 тысяч человек, на начало 2009 года в два раза больше, а к концу июня уже почти 15 тысяч сотрудников. У российских железных дорог как обстоят дела? Это крупнейший, между прочим, работодатель страны. Средняя зарплата выросла во втором квартале на 4% по отношению к первому кварталу и составила почти 24 тысячи рублей. Правда, штат крупнейшего работодателя страны уменьшается. В общем и целом можно сделать вывод, что либо зарплаты растут, либо растет штат, но затраты на содержание государственных компаний и монополий остаются в России запредельно высокими. Напомню, речь шла о публикации в газете «Ведомости» под заголовком «Бонус вперед».
Спасибо, Михаил. С подробностями этой публикации познакомил вас мой коллега Михаил Шевелев. Власти препятствуют сбору подписей на выборах в Московскую городскую думу, заявляют в партии «Яблоко». В Москве в воскресенье сбор подписей в поддержку избирательного списка «Яблоко» на Красной площади закончился задержанием активистов партии. 10 представителей «Яблока» оказались в отделении милиции. Троим из них грозит арест до 15 суток за сопротивление сотрудникам милиции, в котором их обвиняют. Ну, а семерых яблочников обвиняют в участии в несанкционированном пикете. Моя коллега Надежда Перцева записала интервью с лидером партии Сергеем Митрохиным.
Мы решили, что обойдем все более-менее значимые места Москвы с точки зрения сбора подписей. И пришли собирать подписи на Красную площадь. Закон этого нам не запрещает. Сбор подписей не является публичным мероприятием, акцией, митингом, пикетом, демонстрацией. И поэтому нет никаких требований в законе о том, что мы должны кого-то уведомлять о проведении сбора подписей на этом месте. Поэтому мы с 12 часов начали сбор подписей. К нам сразу стали подходить то сотрудники ФСО, то сотрудники милиции. Мы им вручали юридический документ, в котором объяснялось, что сбор подписей на Красной площади не противоречит закону. Ну и так нам удалось продержаться 45 минут. После этого сборщиков стали задерживать сотрудники милиции. Первых сборщиков задержали 12:45. Потом я лично удерживал двух сборщиц подписей и не давал сотрудникам милиции их задержать. Но все-таки где-то уже 1:15 их тоже задержали с применением силы. Силу применяли и к этим девушкам, и ко мне, несмотря на то, что я являюсь депутатом Московской городской думы. Было задержано 10 человек. В УВД «Китай-город» мы пробыли до примерно 19 часов вечера. Значит, во-первых, там были нарушены процессуальные нормы. Обвинение не было предъявлено через 3 часа, о чем мы написали заявление. После этого обвинение было предъявлено. Там содержалась заведомо ложная информация, то есть обычное милицейское вранье. Было написано, что якобы мы агитировали голосовать за партию «Яблоко», чего не было. И троим задержанным предъявили обвинение в сопротивлении сотрудникам милиции. Остальным участникам сбора подписей предъявлено обвинение в организации несанкционированного пикета, что тоже является искажением истины. И на вторник, 19 число, как раз в Яблочный Спас от яблочников будут судить по сфабрикованным милицией обвинениям в Тверском суде города Москвы. Естественно, что мы будем обращаться и в прокуратуру, в Следственный комитет, будем требовать возбудить уголовное дело против сотрудников милиции по статье «Клевета». И кроме того, они дали заведомо ложные показания, за которые тоже они должны отвечать в соответствии с Уголовным кодексом. Я надеюсь, что суд, который состоится во вторник, мы выиграем, и после этого мы опять придем на Красную площадь собирать подписи.
Говорил лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Американское аэрокосмическое агентство НАСА сообщило о том, что зонд «Кассини», наблюдающий за спутниками Сатурна, передал снимки неизвестных структур в кольцах этой планеты. Как часто удается в космосе обнаружить непонятные объекты? Подробнее об этом узнаем из рассказа Ольги Орловой в рубрике «Научное событие недели».
Зонд «Кассини», запущенный 5 лет назад совместно европейскими и американскими учеными, сфотографировал трехмерные вертикальные структуры в кольце Сатурна-F. Похожие структуры астрономы наблюдали и раньше, но теперь удалось получить их четкое изображение. Это стало возможным благодаря положению колец Сатурна, которое они занимают относительно Солнца. Именно сейчас солнечные лучи падают почти вдоль кольца, и поэтому даже небольшие тела над кольцом производят длинные тени. Каково же возможное происхождение этих тел? Говорит старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Сергей Попов.
Но в данном случае, скорее всего, это частицы кольца, газ, пыль, которые образовали такой след в результате пролета спутника. Или же в результате какой-то неустойчивости структуры, которые уже наблюдают около спутника Дафнис, могли породить такой выброс почти вертикальный, то есть существенно выходящий из плоскости кольца, достаточно узкий в двух других направлениях. Пожалуй, самые вероятные гипотезы.
По мнению Сергея Попова, зонду «Кассини» удалось зафиксировать прежде всего красивое явление, но вряд ли за ним скрывается какая-то принципиально новая физическая природа.
Иногда вот такие находки немножко запутывают, создают немножко ложное впечатление, поскольку подобные открытия, на мой взгляд, не формируют такой уж передний край науки. И сейчас в астрофизике происходят гораздо более интересные вещи. Это работы, связанные с экзопланетами. Обнаруживаются очень интересные экзопланеты, которые ставят новые вопросы или проливают новый свет на механизмы образования планет. Буквально сегодня появилась статья, которая говорит о том, что, видимо, открыта планета, которая вращается вокруг своей звезды в другую сторону. Обычно планета крутится в ту же сторону, в которую вращается звезда, что интуитивно, естественно, они образовывались из одного облака. А вот здесь, видимо, мы столкнулись с планетой, которая крутится в другую сторону. Это и легко объяснить, легко представить, и это действительно передний край, поскольку ставит очень серьезные вопросы перед механизмами образования планетных систем и их эволюции.
Часто ли удается приборами зафиксировать неизвестные объекты во Вселенной?
Да, это происходит очень часто. В 2007 году, скажем, был открыт совершенно удивительный объект. Очень короткая вспышка радиоизлучения, которая пришла, по всей видимости, от очень далекого источника. Ничего подобного ни до, ни после не наблюдалось. Природа объекта до сих пор неизвестна. Сейчас очень активно проводятся программы по мониторингу всего неба или каких-то больших его частей. И регулярно появляются работы, скажем, одна из последних была связана с наблюдениями гамма-телескопа ХЕС, который представил новый список неотождествленных источников. То есть видны десятки гамма-источников, природа которых неизвестна. Буквально сегодня появилась работа, опять же, о наблюдениях неотождествленных гамма-источников, наблюдениях в рентгеновском диапазоне. Мы видим объекты, мы пока не знаем, что это. Конечно, можно очертить как-то круг возможных гипотез. Это могут быть пульсары, которые не видны нам в радио, могут быть активные ядра галактик, которые наиболее яркими оказались в гамма-диапазоне. Но вот таких загадок достаточно много.
Когда речь идет о неизвестных космических объектах, чем ограничено познание людей? Что астрономы отбрасывают заведомо?
Ну, что-то заведомо отбрасывать достаточно трудно. Нас, в общем, сильно ограничивают только законы сохранения, какие-то совсем базовые постулаты. Я, может быть, напомню такой пример. Когда-то, когда впервые в спектрах звезд был обнаружен такой элемент, как технеций, который вроде бы до этого в естественных условиях не встречался, появились гипотезы, связанные с тем, что он имеет какое-то искусственное происхождение, и мы видим результат инженерной деятельности внеземной цивилизации. Оказалось, что все-таки в звездах могут идти процессы, в которых этих технеций вырабатывается. И мы видим в итоге совершенно естественный процесс. Это достаточно яркий пример того, как наблюдения потихонечку приводят к пониманию того, что реально происходит в природе, какие гипотезы могут появляться, какие могут отбрасываться.
По мнению старшего научного сотрудника Государственного астрономического института имени Штернберга Сергея Попова, употребление выражения «неизвестный объект» следует расценивать как признак консервативности астрономов, а не склонности к мистицизму. Для специалистов, которые не хотят распространять неподтвержденные гипотезы, «неизвестный» значит «неизученный». Пока неизученный. Ольга Орлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». После краткой сводки новостей мы вернемся к теме беспорядков на Северном Кавказе, на российском Северном Кавказе. Мы сегодня спрашиваем наших слушателей, боитесь ли вы новой войны на российском Северном Кавказе. Мы будем принимать звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Напомню, звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Вы можете также прислать нам смс-сообщение с ответом на номер 8 903 743 2801. Сейчас в Москве 9.30. Напомню, кратко главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших в результате аварии на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции возросло до 6 человек, пострадали 8. Ранее сообщалось о 3 погибших и 4 пострадавших. В региональном центре МЧС не исключают, что данные могут меняться. Сколько всего человек могло находиться на месте чрезвычайного происшествия, пока не ясно. Взрыв газопровода произошел в ночь на понедельник в дагестанском Хасавюрте. На месте подрыва обнаружены фрагменты предположительно взрывного устройства. В Чечне в воскресенье вечером в столкновении с боевиками получили ранения 6 сотрудников милиции. Они проводили поисковые мероприятия в районе селения Никихита и были обстреляны из засады. Истребители состава пилотажной группы «Русские Витязи» столкнулись в воздухе в воскресенье при подготовке к демонстрационным полетам на авиасалоне «МАКС-2009». Погиб командир эскадрильи. В Москве сегодня продолжится суд по второму делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Ожидается, что судья вынесет решение по очередному ходатайству стороны защиты. Канцелярия президента Франции Николя Саркози сообщила, что из иранской тюрьмы освобождена француженка Клотильда Рейс, которую в Тегеране судят по обвинению в шпионаже. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через полчаса.
Радио «Свобода». Новости.
Итак, в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Ситуация в республиках Российского Северного Кавказа – одна из главных тем нашей программы. На Российском Северном Кавказе продолжаются столкновения милиции с представителями незаконных вооруженных формирований, гибнут десятки людей. Как сообщается, конфликты происходят преимущественно на территории Дагестана, Чечни и Ингушетии. Накануне произошли несколько новых нападений. В Махачкале ранены 2 милиционера. В Чечне в столкновении с боевиками, как вы уже слышали в краткой сводке новостей, получили ранения 6 сотрудников милиции. О ситуации на Северном Кавказе Мумин Шакиров.
Только за прошедшую неделю в Дагестане, Чечне и Ингушетии в результате нападений боевиков погибли десятки человек. Министр внутренних дел Дагестана Али Магомедов считает, что ситуация, складывающаяся в его республике, подогревается из-за границы. Другого объяснения быть не может. Дагестанцам не нужно убивать друг друга, заявил он в интервью «Интерфакс-Юг». В Чечне, в селе Керла-Юрт Грозненского района, при проведении спецоперации против участников незаконных вооруженных формирований, были убиты 4 сотрудников правоохранительных органов. 2 боевика, оказавших милиционерам вооруженное сопротивление, были застрелены. В Ингушетии на прошлой неделе был убит министр градостроительства. Вооруженные конфликты с регулярностью происходят и в других городах и селах Северного Кавказа. Политолог и эксперт Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов убежден, что Кавказ кипит не из-за таинственных внешних сил, а из-за внутренних противоречий.
Если вы официальное лицо и заявляете о таком заграничном влиянии, назовите конкретно кто. Госдеп это, или это там спецслужбы Саудовской Аравии, или это, так сказать, Иран, или кто. Вот когда мне говорят про зарубежные центры, понимаете, зарубежные центры не смогут спровоцировать в абсолютно мирной стране какое-то восстание. Ну, можно себе представить войну, там, я не знаю, гренландцев с датчанами, например, если какие-то центры вознамерятся ситуацию раскачать. С трудом представляю себе эту ситуацию. Поэтому, мне кажется, сегодня надо меньше пропаганды и гораздо более, так сказать, сухого рационального понимания, что на Кавказе происходит. Не истерик, да, вот война. Вот надо изучать просто эти случаи насилия более конкретно, да, а не истериками, так сказать, заниматься и бросаться какими-то ярлыками.
Если вы заметили, то боевики или тех, кого называют боевиками, в столкновениях с силовиками никогда не сдаются. Почему эти люди идут до конца?
Это только в тех случаях, где речь идет о сторонниках крайнего радикального исламизма, для которых, так сказать, проигрыш невозможен, да, для которых джихад трактуется как борьба за победу и в их понимании исламского порядка. Поэтому, собственно, лучше погибнуть и обрести рай, чем сдаться, так сказать, неверному. Но это только часть проблемы насилия. Еще раз говорю, все описывать и все, так сказать, отождествлять с какими-то исламистами нельзя. Часто это случаи какой-то мести могут быть, часто это могут быть криминальные разборки и так далее. Поэтому важно понять действительно в этом случае, что имело место быть, да, вот что это за люди, кто эти боевики, вот с их лицом разобраться, так сказать, более-менее понятно, так сказать, и адекватно. Вот это, на мой взгляд, не происходит, это затрудняет понимание, еще раз говорю, того, что на Кавказе происходит.
Федеральная власть скупа на информацию. По факту массового убийства людей в Дагестане официальный представитель Следственного комитета прокуратуры Владимир Маркин заявил, что в Буйнакске возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. Убийство и покушение на убийство 2 и более лиц, незаконный оборот оружия, неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, хищение оружия и так далее. В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий установлены личности 2 нападавших. В интересах следствия данные о них пока не разглашаются, отметил Владимир Маркин. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Сейчас в программе «Время свободы» мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И сегодня мы спрашиваем вас, боитесь ли вы новой войны на Северном Кавказе? У нас есть первый дозвонившийся, это Борис из Москвы. Борис, доброе утро.
Спасибо, известное выражение, смотри в корень. Сейчас мы живем в такой социальной системе, когда разрушены заводы, разрушена вся инфраструктура, фактически безработица. Мир капитала пришел. Я прошел Кавказ от Адыгеи до Дагестана. Десятки перевалов с 80-х по 90-х. И был мирный Кавказ. Никто никого не противопоставлял, кто какой национальности. Многие тропы были организованы еще до Великой Отечественной войны. И какой был грозный, уникальный город. Это чисто, это город научно-исследовательских институтов, заводов. И подожгли. Это нам вбросили мир другой социальной системы, которая сейчас расползлась и по нашей стране. И поэтому для меня, пока не будет вот эта социальная сторона решена и не будет дан анализ ельцинизму как системе преступной приватизации, и Паша Грачев, который одним полком хотел взять Грозный, залил все там кровью, это Ельцин, поэтому пока это не будет уничтожено и не дан будет глубокий анализ, так и будет. Спасибо.
Это был звонок от Бориса из Москвы. Я прочитаю несколько сообщений, которые приходят нам на пейджер, которые вы присылаете на номер 8-903-743-2801. Слушатели Майоровы пишут: «Северный Кавказ – это всерьез и надолго. Да тут еще Грузия с непризнанными республиками». Кстати, о претензиях Кадырова к Орлову. Руководитель любого региона, независимо от того, давал ли непосредственно он приказ убрать правозащитников или еще кого-то, всегда должен отвечать за то, что происходит в его регионе. Так что претензии Кадырова абсолютно безосновательны. Он ответственен за все, что происходит на его территории. Это сообщение от наших слушателей Майоровых. Я боюсь не войны на Кавказе, а появления кадыровских банд в Москве. Это еще одно сообщение с нашего пейджера. Андрей Николаевич пишет: если не произойдет экономического чуда, больше всего я боюсь гражданской войны, потому как закончатся заначки, то последствия путинского правления могут так аукнуться, что мало не покажется. И у нас есть звонки вновь в прямой эфир на Андрей из Нальчика. Доброе Алло. Утро. Как вы ответите на наш вопрос?
Добрый день. Войны, конечно, очень боимся, потому что живем в таком районе, очень опасном, скажем так. Хотя в Кабардино-Балкарии это не так сильно проявляется. Но о политике нашей власти вот просто можно судить. Помните конфликт Азербайджан и Армения, Карабах? Значит, помогали воевать и тем, и тем. Вот, подстрекательство там, провокации, все. А потом я вас помирю. Здесь вот то же самое происходит. То есть вот никуда вам без России не деться, ребята. В общем, все равно к нам придете. Вот такая вот политика.
Но в вашей республике сейчас относительно спокойная ситуация, Андрей?
Сейчас, да. Вот, как вам сказать. Конечно, существует. Вот тут была контртеррористическая операция в Эльбрусском районе, непонятно для чего затеянная. Абсолютно. То есть просто прижимали отдельные категории людей там, врывались в дома. Причем, что интересно было, когда российские, скажем, военнослужащие, служащие внутренние, МВД, там было гораздо лицеприятно и нормально, объясняли причины и все. А когда вот свои местные, бесполезно, то есть в наглую и все, люди были очень возмущены.
Это был звонок из Нальчика от Андрея. Слушательница Татьяна пишет нам: если наше руководство будет продолжать делать ставку на такого, как Кадыров, то война очень даже возможна. Александр из Сызрани прислал сообщение. Наверное, уже не может быть ничего страшнее явления, когда власть ведет кровопролитную войну против своего народа. И сообщение от Евгения из Москвы. Он пишет: наши президенты, президенты России, только воюют с Кавказом. Ельцин – первая чеченская война, Путин – вторая чеченская война, Медведев – война с Грузией. Неужели это судьба России? Задается вопросом наш слушатель Евгений. Есть еще у нас звонки. Виктор из Московской области, вы в прямом эфире.
Алло.
Да, Виктор, выключите, пожалуйста, приемник. И как вы ответите на наш вопрос? Вы боитесь новой войны на Северном Кавказе?
Алло, здравствуйте. как вам сказать, новая война на Кавказе, естественно, это нехорошо. Вот у меня два вопроса к вам. Почему вот эти боевики, тут был вопрос, почему они умирают, плену не сдаются. Они, естественно, они сдаваться не будут и не могут, потому что ими будут, как говорится, над ним будут издеваться. Вот это первый вопрос. Еще один вопрос. Никто не задает вопрос, почему именно на Кавказе идет охота на этих ментов. На этих работников милиции. Именно на Кавказе. Я знаю, почему это идет, эта охота. И еще третий вопрос. Недавно была годовщина Осетинской войны. В Чечне война была. Там мирное население, я лично знаю, там погибло где-то 500 000. Там солдат погибло где-то 250 тысяч.
Разные цифры называют, наших, Виктор.
Да. Наших российских солдат 250 тысяч там полегло. Об этом почему-то никто нигде ничего не говорят. Что мне интересно.
Почему? Жертвы обеих компаний довольно подробно и довольно часто обсуждаются в различных программах, в том числе и радиостанции «Свобода». Я, к сожалению, не могу вам ответить на эти вопросы, но надеюсь, что ответ на эти вопросы вам смогут дать эксперты в наших следующих информационных выпусках. Мы будем следить за этой темой. Давайте примем еще один звонок. У нас есть звонок от Алексея Николаевича из Москвы. Алексей Николаевич, да. Доброе утро.
Доброе утро.
Вы боитесь новой войны на Северном Кавказе?
Не бояться может только человек, наверное, психически ненормальный. Естественно, любой нормальный человек знает, что главная ценность – это жизнь. Но дело-то в том, я хочу через вас сейчас ответить Борису, он не первый раз на телевидении, то есть на радио, отвечает на ваши подобные вопросы. На самом деле война, гражданская, у нас идет с 5 сентября 1918 года. Она действительно затихала, имела разные формы, но она не окончена. И никакой прекрасной советской действительности у нас не было. Борис должен это знать. Откуда тогда жертвы 20-х, 30-х, 40-х годов? Откуда диссиденты? Откуда психушки? Это все советская власть. И Ельцин, он тоже должен помнить, это же коммунист. Это коммунист буквально с ногтей. И такой же Путин, он же говорил нам, что он свой партийный билет не выкинул. Он носит ее в заднем кармане. У нас власть по-прежнему советская. Она правоприемник Советского Союза. И гражданская война не окончится, пока мы не оценим все годы советской власти. И не сделаем выводы. И не проведем иллюстрацию.
Это был звонок из Москвы от Алексея Николаевича. Прочитаю пару сообщений с нашего интернет-сайта. Руслан пишет: партизанская антиколониальная война на Северном Кавказе идет, не прекращаясь, с 1994 года и будет идти еще долго, пока Россия не поймет, что живущие там не холоднее горячих финских парней. России пора понять, что Северный Кавказ будет бороться за свободу до приобретения реальной независимости. Что, например, Россия потеряла от того, что Финляндия стала независимой страной? Финны уж точно ничего не потеряли. Также и россияне ничего не потеряют от того, что Северный Кавказ станет независимым, как видно из комментариев, имеется в виду комментарии на нашем сайте. Многие даже не представляют себе, что такое Северный Кавказ и зачем он им нужен. И еще одно сообщение от Бориса Павловича из Новочеркасска. А кто не боится новой войны? В республиках Кавказа идет полным ходом гражданская война, и под это дело российская власть хочет реализовать свои имперские притязания, но сейчас не прошлый век, в котором Россия прочно стоит обеими ногами, и вся затея России по усмирению Кавказа кончится для нее лишь новыми жертвами и полным разрывом с Западом. Вот так наши слушатели сегодня отвечали на вопрос, боитесь ли войны вы новой войны на Северном Кавказе. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших в результате аварии на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции возросло до 6 человек. Пострадали 8. Взрыв газопровода произошел в ночь на понедельник в дагестанском Хасавюрте. На месте подрыва обнаружены фрагменты взрывного устройства. В Чечне в воскресенье вечером в столкновении с боевиками получили ранения 6 сотрудников милиции. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Читал ли Владислав Сурков свой собственный роман? Версия издателя Андрея Колесникова.
Комментарии экспертов.
Российский автопром на грани нервного срыва.
В блогах Свободы.
Блогер Игорь Померанцев отвечает читателям и слушателям.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы», и мы вновь обратимся к утренним российским газетам и журналам, и рядом со мной мой коллега Михаил Шевелев. И одна из публикаций, о которой мы сейчас поговорим подробнее, это публикация под названием «Ждете ли вы девальвации?».
С таким вопросом обратился к своим экспертам журнал «Власть», «Коммерсант Власть». И поводом для такого обращения стало то, что на прошлой неделе депутат Государственной Думы и член Национального банковского совета Анатолий Аксаков предложил провести быструю девальвацию рубля на 30-40%. Депутаты Госдумы его раскритиковали, а Борис Грызлов даже рекомендовал исключить из Национального банковского совета. Тем не менее, вопрос повис в воздухе, и журнал «Власть» пытается найти ответ на него с помощью вот каких людей. Например, Дмитрий Ананьев, председатель Комитета Совета Федерации по финансовым рынкам и денежному обращению, отвечает на вопрос, ждете ли вы девальвации, так. Нет, не жду. Эта мера могла бы быть эффективной в начале кризиса, когда золотовалютные резервы еще не были потрачены на поддержание курса рубля. Сейчас девальвация создаст новые трудности. Ему противоречит Олег Сысуев, первый заместитель председателя Совета директоров Альфа-банка. «Жду», – отвечает он, – «у правительства нет другой игры для выполнения бюджетных обязательств». Константин Корищенко, президент Московской межбанковской валютной биржи. «Стоимость рубля будет свободно меняться в пределах коридора, заданного Центральным банком. При этом рубль устойчивее многих мировых валют из-за наличия больших запасов сырьевых ресурсов в России». Алексей Кудрин, ни много ни мало, министр финансов Российской Федерации. Пока цена на нефть высокая, говорить о девальвации не приходится. На ближайший год это так и будет, и до середины следующего года цена на нефть будет держаться на высоком уровне. Оптимизму Алексея Кудрина, заметим от себя, можно только позавидовать. Евгений Федоров, председатель Комитета Госдумы по экономической политике. Для девальвации рубля нет никаких оснований. Платежный баланс страны положительный, а Аксаков просто лоббирует интересы крупных компаний, желающих заработать на инфляции. Дмитрий Зеленин, губернатор Тверской области, осторожен. «Не ожидаю, — говорит он, — принятия решения о девальвации было бы крайне несоциальным. Было бы, — вот это настораживает из уст Дмитрия Зеленина». Банкир Юрий Глоцер. «А как же иначе?» – отвечает он вопросом на вопрос. «Бюджет дефицитный, а финансировать экономику нужно». Яков Миркин, председатель совета директоров инвестиционной компании «Еврофинансы». «Нет, сейчас это нецелесообразно». И, наконец, журнал «Власть» приводит мнение Павла Глобы, известного астролога. А вот мы, я думаю, его приводить не будем, потому что к делу это не относится.
Спасибо, Михаил. В прямом эфире был мой коллега Михаил Шевелев, и эту экономическую тему в нашем эфире продолжит выпуск новостей экономики, который подготовил экономический обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский. Общий объем экономики России во втором квартале сократился на 10,9% к уровню апреля-июня прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. Однако к уровню первых трех месяцев нынешнего года, по оценкам Министерства экономического развития, сокращение составило 0,3%. Объем двух крупнейших экономик Европы, Германии и Франции, увеличился во втором квартале на 0,3% к уровню трех первых месяцев 2009 года после сокращения в течение четырех кварталов подряд. При этом общий объем экономик 16 стран еврозоны во втором квартале сократился на 0,1% к уровню первого квартала года, а всех 27 стран Европейского Союза на 0,3%. Российская компания «ИжАвто» подала в арбитражный суд заявление о собственном банкротстве. Еще в мае руководство автозавода сообщило о планах сокращения почти половины его персонала. На «ИжАвто» собираются три модели южнокорейской компании «Киа», а также одна из старых моделей «АвтоВАЗа». Объемы продаж легковых и легких коммерческих автомобилей в России за 7 месяцев сократились на 50% к уровню января-июля прошлого года, сообщил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса. При этом в июле продажи упали на 58%. В Соединенных Штатах, крупнейшей экономике мира, объем промышленного производства после непрерывного сокращения в течение 9 месяцев подряд в июле увеличился на 0,5%. Главной причиной стал рост производства в автомобильной промышленности, объем которого увеличился на 20% после трехмесячного сокращения. Компании General Motors и Chrysler в июле возобновили производство на многих из тех заводов, где в мае и июне оно было остановлено в рамках реструктуризации и процедуры банкротства компаний. Совет директоров немецкой компании Volkswagen, крупнейшего в Европе производителя автомобилей, одобрил в целом план покупки компании Porsche, производителя дорогих спортивных машин и внедорожников. Он предполагает поэтапный выкуп акций Porsche в ближайшие два года. Общий объем сделки составит 8 миллиардов евро. Porsche станет 10-й из марок автомобилей, выпускаемых компанией Volkswagen. А крупнейшим акционером объединенной компании станут семьи наследников основателя компании Porsche и Volkswagen, Фердинанда Porsche. Им будет принадлежать около 40% акций.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Ну а завершит нашу программу репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». И сегодня речь пойдет о таком относительно новом понятии, как кохаусинг, который имеет нечто общее как с коммунами утопических социалистов, так и с общинами хиппи. Однако люди образуют их не только из соображений экономии, но и просто потому, что испытывают недостаток общения. В настоящее время существует множество кохаусинг-сообществ в Европе, Соединенных Штатах Америки, Канаде, Австралии и других уголках мира, и сотни еще планируется создать в ближайшее время. Родилась эта форма жилищной кооперации в Дании, когда несколько семей, недовольных условиями своего проживания, решили изменить вокруг себя к лучшему. Рассказывает наш корреспондент Сергей Джанян.
Началось все с того, что датская журналистка и общественный деятель Бодиль Грэ опубликовала в 1967 году в газете «Политикен» статью под названием «У детей должно быть 100 родителей», сыгравшую роль манифеста нового движения. Другой ключевой персоной, стоявшей у истоков кохаусинга, стал выпускник Гарвардского университета архитектор Ян Гудман Хойер, знакомый с практикой экспериментальных жилищных форм США. Именно эти два человека и положили начало движению, которое будет позже подхвачено миллионами энтузиастов во всем мире. Кохаусинг – это проектирование и построение жилья таким образом, что несколько домов или квартир объединены территорией для совместных действий. Это может быть кухня, библиотека, сауна или бассейн, мастерские, прачечная, детская игровая площадка и так далее. Как правило, большая часть этих удобств сосредоточена в так называемом общем доме, где обитатели комплекса проводят свободное время или готовят еду на всех. Совместная трапеза жильцов играет здесь огромную роль в плане коммуникации. Свою статью в «Политикен» Бодиль Грэ завершила предложением связаться с ней всем тем, кого заинтересовала идея. На призыв откликнулись многие, что положило начало процессу, ушедшему гораздо дальше первоначального замысла. Многочисленные встречи и обсуждения активистов в итоге реализовались в проекте первого в мире кохаусинг-комплекса «Сеттедамен», который был построен на острове Зеландия в 1972 году. Сегодняшняя наша беседа с одним из жителей Сеттедамена, 42-летним инженером Томасом Бо Сёренсеном. К Как в век всеобщего индивидуализма люди приходят к мысли жить в складчину? Будучи студентами, мы с женой жили в своеобразной коммуне. Семеро молодых людей по очереди готовили на кухне, убирали комнаты, словом, заботились друг о друге. И такая жизнь нам пришлась по душе, ведь рядом с тобой всегда что-то происходит. Тут главное – желание видеть друг друга, участвовать в жизни сообщества, вносить в него свой вклад и получать от этого удовольствие. Решение же переехать с Этте-Дамен созрело после того, как мы с женой пришли к выводу, что не хотим жить замкнутым семейным мирком, как живет абсолютное большинство датских семей из благоустроенных кварталов, где людей ничего с друг с другом не связывает. Другой же причиной были наши дети. Нам хотелось выбрать для них чудесное место, где они могли бы провести свое детство. Здесь у них куча друзей, и они знают всех взрослых, которые их окружают. Это очень важно, потому что воспитывает в ребенке уверенность и свободу в общении. Какой социальной прослойке можно отнести энтузиастов кохаусинга и как сюда вообще попадают? Обитателей жилищного сообщества, по-датски оно называется «бофеллескейп», нельзя отнести к представителям типичного датского населения. Как правило, это выходцы из интеллектуальной среды. У нас в Этте-Дамене живет около 80 человек. В основном это ученые, архитекторы, школьные учителя, врачи. К этому надо добавить, что более половины жильцов проживают здесь с момента основания сообщества в 1972 году. Что же касается новоселов, то их появление в нашем комплексе определяет тот, кто продал свой дом новому жильцу. Решение общего собрания для этого не требуется. Как жители Этте-Дамена разрешают бытовые конфликты? А серьезных конфликтов и не бывает, мы же все друг друга здесь знаем. Но если две семьи рассорились или дети подрались во дворе, такие дела всегда обсуждаются приватно. Разногласия чаще всего возникают по поводу того, на что потратить общие деньги. Покупать ли, скажем, экологичную еду или отстроить новую террасу. Но все эти проблемы решаются дискуссионным путем. А как обстоит дело с финансовыми вопросами? У нас очень просто, по крайней мере в том, что касается коллективного питания. Совместный ужин у нас 5 раз в неделю, и каждый выбирает день, когда он хочет ужинать в компании. Это может быть 1 день недели, а может и все 5. Так набирается группа. К примеру, 30 человек записано на понедельники. И каждый член группы обязан будет в один из понедельников приготовить ужин на всю компанию. Меню этого дня определяет сам повар, однако по вторникам у нас вегетарианская кухня, а по четвергам рыбный день. Продукты дежурной по кухне покупает на собственные деньги, готовит ужин, а потом убирает столовую. То есть тратится и обслуживает всех он один раз, зато остальные 29 дней приходит и ужинает бесплатно. На все же остальные коллективные расходы жильцы комплекса выплачивают ежемесячно фиксированную сумму, будь то постройка детской игровой площадки или новая крыша для общего дома. Говорит житель датского комплекса Этте-Дамен инженер Томас Бо Сёренсен. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсер Екатерина Высоцкая, редактор Надежда Перцева, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Свободы» программа «Время джаза». О второй части рассказа о творчестве американского Шопена, джазового фортепиано Билла Эванса. Классическое музыкальное образование, первые самоволки на территорию джаза, выпускной концерт «Бах и Брамс». Нью-Йорк, прорыв в мир профессионалов вместе с квартетом Тони Скотта. Ведущий программы Дмитрий Царицкий.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Естественно, большую озабоченность вызывает вопрос о суверенитете.
Повестки дня 4-часового визита, вопросы мирового экономического и финансового кризиса.
Украинский президент попросил не воспринимать курс Украины на вступление в НАТО как антироссийский.
Есть факторы, которые делают случившееся необычным.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560.